В институте Ева расцвела. Один роман сменялся другим, однокурсницы ненавидели Лучко, злились на нее и завидовали. Ей доставали самые красивые юноши факультета. Никто не догадывался, что Ева выбрала себе роль охотницы. Чем крупнее добыча, тем интереснее завалить ее, думала она, посмеиваясь над двусмысленностью фразы. И продолжала брать реванш за школьные годы. Мать, до которой доходили нехорошие слухи из института, решила поговорить с ней. «Послушай, Ева», — непререкаемым тоном начала она, «мы не для того тебя растили и дали образование, чтобы ты вела себя как распутная девчонка. Знаешь, что о тебе говорят?» Дочь оборвала ее. «Во-первых, не знаю и знать не хочу. Во-вторых, вы мне ничего не дали. В институт я поступила сама, учусь сама без вашей помощи и сама разберусь, как мне вести себя». И в глазах Евы вдруг сверкнула такая ярость, что мать опешила и свернула разговор. Вечером она жаловалась мужу. «Мне кажется, она нас ненавидит». «Не говори глупости», — успокаивал супруг. «Ей просто хочется свободы». Но мать Евы была не так далека от истины, как ей хотелось. Ева никогда не простила родителям равнодушие к ее беде. «Внешность не главное», — зло передразнивала Ева слова матери. «Для тебя, конечно, не главное, ведь не тебя же дразнили уродиной 8 лет подряд». После окончания учебы она устроилась работать в банк на крошечный оклад стажером. Ее однокурсники побрезговали бы такой должностью, но Ева знала, что делает. Она очень быстро установила со всеми хорошие отношения, улыбалась, спрашивала совета, хваталась за любую работу. Даже редкие недоброжелатели признавали, что Лучко пашет как вол. В 26 лет Ева возглавила отдел кредитного обслуживания, в 28 стала заместителем руководителя филиала. Ее называли хитрой, умной, наглой. И все это было правдой. Утверждали, что она спит с начальством, но Еве было уже все равно. Она поднялась туда, где камни сплетен не могли ее ранить. С Марком Освальдом ее познакомили на одной из корпоративных вечеринок. Тогда мысли Евы были заняты романом с дьявольски привлекательным бизнесменом, крупным вкладчиком их банка, и она не обратила внимания на спокойного белокурого гиганта. Только запомнила редкое имя и даже примерила его на себя. Ева Освальд. Что ж, звучит неплохо. И тут же забыла о Марке. А месяц спустя ей предстояло произнести речь на общем собрании служащих банка. Многие годы собрание открывал сам директор. Ева понимала, какая честь ей оказана, и тщательно подготовилась. 2 недели она писала, переписывала текст, репетировала свое выступление перед зеркалом, подбирала платье. И вот, наконец, настал день собрания. За 10 минут до начала торжественной части Ева сбежала в туалет и тщательно осмотрела себя в зеркале. Помада не размазалась, чулки не морщат, лакированные туфли-лодочки блестят. Она все сможет. В банке ее называют одной из самых привлекательных женщин. У нее все получится. Ева медленно вернулась, следя, чтобы не сбилось дыхание. Собрание началось. «Ева Павловна, микрофон уже включен», — сказали ей. Ева поднялась на сцену, огляделась, и спина у нее похолодела. Господи, она все учла, кроме этого. Перед ней волновалось море лиц, и каждое было обращено к ней. Внимание всех в этом зале было нацелено на Еву, взгляды притягивались, словно лучи. На нее нахлынули воспоминания. Вот она в 5 классе, одноклассники смотрят на нее, оценивают каждый ее жест, каждое движение, над ней смеются. «Проваливай, китаёза!» Язык не шевелится, ей не под силу выговорить ни единого слова, и хочется лишь одного — спрятаться на последней парте подальше от колющих взглядов. Она не могла быть объектом внимания такого количества людей. Она выглядит плохо, она уродина. Пустите, пустите ее отсюда! Ева положила на стол микрофон и на подгибающихся ногах пошла со сцены. Зал заволновался. Она выхватила из ряда лиц недоуменное лицо Сергея Сафроновича, ее шефа, и еще кого-то рядом смутно знакомого, но Ева не в силах была ничего им объяснить. По спине стекали крупные капли пота, блузка промокла насквозь. «Господи, только избавь меня от этого позора!» Ева пробивалась к выходу, не слыша обеспокоенных окликов. «Ева Павловна, что случилось?» До заветной двери оставалось пройти всего несколько шагов, и вдруг путь ей преградили. «Ева Павловна, вы забыли?» С этими словами ей втиснули в руки какие-то листы. Ева подняла глаза на человека, стоявшего перед ней. Высокий, загорелый викинг с русыми волосами и очень светлыми голубыми глазами. «Это же Марк! Марк Освальд!» «Марк!» — прошелестела Ева. «Простите, мне нужно уйти». Он взял ее под локоть, одновременно показывая на какие-то цифры на листе, и решительно развернул к сцене. «Нет, я не могу». Но хватка у него оказалась железная. Марк наклонился к ней. Со стороны это выглядело, будто он спрашивает о чем-то. И тихо приказал. «Произнесите первую фразу доклада. Ну же, давайте». «Сегодня я хочу подвести итоги прошедшего года, который был удачным для нашего банка», — машинально проговорила Ева. «Отлично. А теперь идите. Вы прекрасно выглядите. Здесь нет никого, кто выглядел бы так же хорошо, как вы». Последнее предложение он проговорил скороговоркой и подтолкнул Еву к сцене. Она сделала несколько шагов, сжимая лист бумаги, который Марк дал ей. Зал притих. Ева взяла микрофон, обвела зал невидящим взглядом. «Она прекрасно выглядит». Ева взглянула на стоящего сбоку Марка Освальда. Он стоял, сунув руки в карманы, и выглядел поразительно уверенным. Поразительно уверенным в ней. Это произвело магическое воздействие на женщину. «Здравствуйте», — негромко произнесла Ева. Будь что будет, но первую фразу своего выступления она скажет. «Сегодня я хочу подвести итоги прошедшего года, который был удачным для нашего банка. Кстати, стулья здесь деревянные? Отлично. Я предлагаю всем нам постучать по дереву, чтобы не сглазить удачу». Самым серьезным видом она постучала по столу. В зале раздался смех, дружный перестук. Ее аудитория сразу развеселилась. «Теперь мы можем быть спокойны. Нашему банку ничего не грозит», — улыбнулась Ева. «Итак, давайте посмотрим, чего мы добились». 15 минут спустя все было кончено. Ева спустилась со сцены под дружные аплодисменты. Ее речь была краткой, выразительной и экспрессивной. Она говорила со всеми сидящими в зале, как со своими соратниками. Ее благодарность была обращена к каждому из них, и все почувствовали себя командой. «Ева Павловна блестяще!» — восторженно прогудел Сергей Сафронович. «Вот что значит талант!» Ева улыбалась, благодарила, но глаза ее искали одного человека. В зале его уже не было. Она выскользнула за дверь, не дожидаясь, пока начнет свою речь следующий оратор, и в коридоре увидела Марка Освальда. Он сидел на подоконнике, болтал ногой в рыжем ботинке и явно ждал ее. Ева подошла к нему, прищурилась, рассматривая в упор. Марк улыбался. «Вы меня спасли», — сказала она вместо приветствия. «Как вам это удалось?» Улыбка на его лице стала шире. «Мне приходилось произносить речь, каждый раз паника, весь мокрый, как мышь. Знакомый научил. Если сказать первую фразу, все остальное пройдет легко. Так и есть. Что-то включается внутри. Пластинка заводится. Главное, не задерживать ее ход, она сама сыграет». Марк говорил короткими фразами. Скажет и вслушивается. Словно пытается понять, правильно ли сказал. «А зачем вы всучили этот лист?» — поинтересовалась Ева. «Здесь какие-то расчеты». «А, это? Вычислял площадь помещения. Нужно по работе. Вам дал, чтобы не было неловкости. Как будто вы забыли речи и спустились за ней». Марк смотрел на Еву с мягкой снисходительностью, как взрослый на ребенка. Но отчего-то это ничуть не задевало ее. «Вы отлично выступили», — сказал Марк и спрыгнул с подоконника. «Что ж, мне пора. Приятно было вас послушать». Узкие глаза Евы удивленно расширились. «Разве вы не пообедаете со мной? Это нечестно. Вы мой спаситель, так я могу отблагодарить вас хотя бы хорошим обедом». Освальд помолчал, затем улыбнулся смущенной улыбкой. «Разве вы не останетесь с ними?» Он кивнул на дверь, за которой доносились хлопки. «Останусь», — кивнула женщина. «Я не могу сейчас уйти. Но вы заберете меня в 4 часа, и мы где-нибудь посидим. Идет?» Освальд покачал головой, и у Евы упало сердце. «Неужели вы мне откажете?» — растерянно спросила она. Этот вопрос всегда звучал у нее кокетливо, игриво, многозначительно, и Ева сама не ожидала услышать в нем неуверенные нотки. Но Марк только удивился в ответ. «Как я могу вам отказать? Просто в 4 у меня встреча, я освобожусь не раньше 7. Ева облегченно выдохнула. Ею не пренебрегли, как она опасалась. «Запишите мой телефон», — она обольстительно улыбнулась Марку. «Я жду вашего звонка».